Глава 32. Газетные объявления о помолвке герцога Клеймора с мисс Уитни Стоун произвели на лондонское общество эффект разорвавшейся бомбы, и Уитни неожиданно для себя оказалась в самом центре событий. Приглашения на балы, рауты и вечера прибывали в дом Арчибальдов в устрашающих количествах. Подготовка к свадьбе и приемы, устраиваемые в честь обрученных, требовали столько времени, что Уитни каждый вечер валилась в постель, не чувствуя ног от усталости. В довершение всего ее терзало мучительное беспокойство, только усиливавшееся по мере того, как приближался день свадьбы и вместе с ним брачная ночь. Она часто лежала без сна, стараясь внушить себе, что если другие женщины способны выполнять обязанности жены, то и она сможет. Когда до венчания осталась неделя, философские размышления окончательно покинули Уитни, уступив место непроходящему страху. В довершение ко всему, по мере приближения дня свадьбы, пыл Клейтона все возрастал, еще больше пугая девушку. Она даже не могла смотреть на подвенечный наряд цвета слоновой кости, висевший в гардеробной, потому что он напоминал ей о кремовом атласном платье, которое Клейтон сорвал с нее в ту ночь. Конечно, она была не настолько глупа, чтобы опасаться того, что этот нежный, любящий человек, которого она боготворила, снова начнет срывать с нее одежду, но, с другой стороны, вряд ли Клейтон позволит ей долго оставаться в этом платье. Она из-под тишка наблюдала за Эмили. Всякий раз, когда Майкл спрашивал жену, не пора ли идти в спальню, Эмили, казалось, вовсе не протестовала и, несомненно, ничего не боялась, как, впрочем, и тетя Энн. Выходит, что лишь она одна из всех женщин, которая сжимается от боли, представляя, что происходит между мужем и женой. Чем больше Уитни думала об этом, тем тверже приходила к чудовищному убеждению, что с ней что-то неладно. Какой-то физический недостаток, и именно поэтому она так страдает. За 5 дней до свадьбы она была слишком измотана, чтобы посетить бал, который давал один из друзей Клейтона. На следующий день она послала жениху записку, в которой извинялась за то, что не сможет приехать на прием у Раттерфордов. Клейтон, приехавший на время в городской дом, чтобы быть поближе к Уитни, с некоторым недоумением, слегка нахмурившись, прочел ее послание. Немного поразмыслив, он приказал подать экипаж и отправился прямо к Арчибальдам, где дворецкий сообщил, что мисс Стоун сейчас в голубом салоне, а лорда и леди Арчибальд нет дома. Уитни взяла чистый листок бумаги, окунула перо в чернильницу и приступила к тяжкой обязанности. Необходимо было выразить благодарность бесчисленным друзьям и знакомым, приславшим свадебные подарки, пребывавшие все эти недели бесконечным потоком. Клейтон остановился в дверях салона, вглядываясь в Уитни. Она сидела за бюро, низко наклонив голову. Темно-рыжие волосы, собраны в массу густых локонов, перевитых узкими зелеными лентами. Безупречный профиль вырисовывается на фоне окна. Яркое солнце падает на трогательно прекрасную фигурку. Клейтон подумал, что она никогда еще не выглядела такой хрупкой и прелестной, почти неземной. «Проблемы?» — осведомился он, наконец, закрывая за собой дверь. Подойдя к Уитни, он осторожно, но решительно взял ее за руки, поднял и повел к дивану. «Юная леди, вы, кажется, намереваетесь считать меня сторонним наблюдателем во всех этих приготовлениях и вспомните о моем существовании лишь, когда направитесь к алтарю». Уитни прижалась к нему и виновато улыбнулась. «Прости за то, что не смогла поехать к Раттерфордам», — выговорила она с таким страдальческим видом, что Клейтон немедленно пожалел о своем мягком упреке. «Просто я так занята последнее время, что порой мне кажется, словно все это происходит не со мной». И, уютно устроившись у него на плече, добавила: «Я ужасно скучала по тебе вчера вечером. Ты хорошо провел время на балу?» Клейтон приподнял пальцем ее подбородок. «Только не в твое отсутствие», — пробормотал он, прильнув губами к ее рту. «А теперь покажи, как ты соскучилась по мне». И в следующее мгновение усталость и напряжение растаяли в пламени страстного поцелуя Клейтона. Охваченная чувственным опьянением, Уитни лишь смутно сознавала, что он неумолимо притягивает ее к себе. Голова Уитни кружилась, мысли куда-то улетучились, и остались лишь исступленные поцелуи и странные возбуждающие слова, которые Клейтон шептал в ее полураскрытые губы. «Я не могу насытиться тобой», — пробормотал он, наклоняясь над ней, — «и никогда не смогу». Его рука властно скользнула по чувствительной, обнаженной вырезом платья кожи. Пальцы ловко расстегивали длинный ряд крохотных пуговок на корсаже. «Слуги!» — охнула она.
«Они до смерти меня боятся», — отозвался Клейтон, «и не осмелятся войти, даже если весь дом будет охвачен огнем».
«Не нужно, пожалуйста», — хрипло попросила она, поспешно садясь и неуклюже пытаясь застегнуть распахнутый корсаж. Клейтон потянулся к Уитни, но она буквально взметнулась с дивана. Он тоже сел, удивленно глядя на невесту. Щеки Уитни слегка раскраснелись, и она выглядела безумно перепуганной. «Уитни?» — настороженно спросил Клейтон. Девушка поспешно отпрянула, но тут же рухнула на другой диван, стоявший напротив, явно смущенная и пристыженная. Видя, что Клейтон недоуменно молчит, она попыталась что-то сказать, но тут же передумала и, подняв на него молящие глаза цвета весенней зелени, прерывисто вздохнула. «Я хотела просить тебя об одном одолжении, но мне ужасно стыдно. Это насчет нашей свадьбы, то есть ночи». Тревожно нахмурившись, при виде напряженного, обеспокоенного лица невесты, Клейтон наклонился вперед. «О чем ты хотела просить меня?» — тихо осведомился он. «Обещай, что не рассердишься».
«Даю слово», — спокойно заверил Клейтон.
«Видишь ли», — нерешительно начала Уитни, — «я... мне действительно хочется, чтобы мы поскорее обвенчались, но я все время думаю о том, что должно произойти, ты знаешь, позже, потом. Другие новобрачные не понимают, что их ждет, но я знаю, и вспыхнув от смущения, осеклась, не в силах договорить и стыдясь своей откровенности». «И что же ты хочешь попросить?» — повторил Клейтон, хотя уже догадывался. «Нет, да поможет ему Бог, точно знал. Я хотела узнать, не согласишься ли ты подождать, — запинаясь, объяснила она, — то есть не делать со мной этого в брачную ночь». Не в состоянии больше вынести его взгляда, Уитни поспешно отвела глаза. И хотя она была совершенно наивна и невежественна в некоторых вещах, все же прекрасно понимала, что жены
не заключают подобных сделок со своими мужьями и что мужчины обычно вступают в свои супружеские права в первую ночь. Подумать только, что в давние времена все происходило в присутствии посторонних, которые укладывали новобрачных в постель. Недаром невеста давала обеты во всем повиноваться мужу, включая исполнение супружеского долга. Ты совершенно уверена, что хочешь именно этого? — спросил Клейтон после долгого молчания. — Абсолютно, — прошептала Уитни, по-прежнему не поднимая головы. — А если я откажусь? Уитни конвульсивно сглотнула и едва слышно пролепетала. — Тогда я покорюсь тебе. — Покоришься? — повторил Клейтон, ошеломленный, немного раздраженный выбором ее слов. Он едва мог поверить, что после 8 недель Уитни все еще считает вершину исполнения их желаний чем-то вроде наказания, которому она должна покориться. Уитни всегда горячо отвечала на ласки, возвращала поцелуи с таким же пылом и страстью. Что, черт возьми, по ее мнению, он собирается сделать в брачную ночь? Превратиться в обезумевшего зверя и снова разорвать на ней одежду? «Ты меня боишься, малышка?» — еле слышно спросил он. «Нет», — покачала головой девушка. «Я не смогу вынести, если ты так будешь думать. И знаю, что ты не собираешься обращаться со мной, как в прошлый раз. Просто я смущена именно потому, что знаю, как все будет. И есть еще кое-что ужасное, что я должна была сказать тебе с самого начала. Клейтон, я, должно быть, просто урод. Понимаешь, ты причинил мне ужасную боль. Просто не представляю, что другие женщины тоже испытывали нечто подобное. И не нужно», — резко перебил Клейтон, теряя голову при мысли о том, какие страдания доставил Уитни. «Да, пусть это будет наказанием за его бесчеловечную жестокость той ночью. В конце концов, какая малая цена за то, что он с ней сделал. Даю тебе слово подождать, только с 2 условиями. Выговорил он, наконец. Первое. После брачной ночи я сам выберу подходящее время». Уитни с таким радостным облегчением закивала, что Клейтон едва не рассмеялся. Второе условие. «Ты пообещаешь мне, что в оставшиеся до свадьбы дни серьезно подумаешь обо всем, что я собираюсь сказать?» Она снова кивнула. «Уитни, то, что произошло между нами, не что иное, как взрыв ярости с моей стороны, не проявление любви, а мелкая, недостойная месть». Уитни внимательно слушала, и Клейтон понимал, она честно пытается понять, но по-прежнему уверена, что подвергнется боли и унижениям, и так отныне будет всегда. «Подойди сюда», — мягко попросил он. «Я лучше смогу объяснить, наглядно показав тебе, что имею в виду». В глазах Уитни промелькнуло выражение ужаса, но она послушно пересекла комнату и села рядом. Клейтон сжал ладонями ее лицо, поцеловал нежно и крепко. Первые несколько мгновений девушка не отвечала на поцелуй, но вот ее губы дрогнули, раскрылись. «Помнишь тот первый раз, когда я поцеловал тебя на балконе в доме леди Юбинг?» — спросил он, чуть отстраняясь и испытующе глядя в глаза Уитни. «Тогда я наказывал тебя за то, что ты пыталась использовать меня, желая заставить Северина ревновать. И тогда я ударила тебя по лицу», — вздохнула Уитни. «А сейчас тебе тоже хочется дать мне пощечину?» «Так же, как из-за того поцелуя? Нет. Тогда умоляю, запомни, все, что случится между нами, когда я снова отнесу тебя в постель, будет так же отличаться от предыдущего раза, как этот поцелуй от первого. «Спасибо», — шепнула она, озарив его сияющей улыбкой. Клейтон почти не сомневался, что Уитни ему не поверила, но была безумно рада отсрочке брачной ночи.